Просто мне как-то надо будет познакомиться с вами постепенно. Да. Вот. Но меня зовут Алексей или Алексей Кимович. Вот. Ну, наверное, мы встречались на лекции в мае, да? Почти все были, да? Угу. Хорошо. Насколько я понял, вы были где-то на завершении 24-го урока.
25-й закончили.
Вы 25-й закончили, да? Угу. Хорошо, хорошо. Так. А 26-й?
Его только надо начать.
Понятно. Хорошо. Вот. И это было в конце июня, да?
Да.
А вы ходите и на начальный, и на продолжающий?
Я.
Да. Хорошо. Так. Ну, хорошо. Так. Ну, давайте тогда мы немножко освежим в памяти то, что было в 25-м уроке. Я имею в виду, с вашего позволения, я вас немножко поспрашиваю. Вот. Да. Вот. Ну, просто я хочу немножко познакомиться с вами. Вот. Ну, можно по желанию. Если никто не захочет, то придется назначать. Вот. Ладно, я начну, а вы продолжите. Вот так. Значит, вот в этих уроках, в 25-м, сейчас, секунду, я не включил, да, прошу прощения, да, в этих уроках, в 25-м и в 26-м, у нас очень интересная тема. Это ее можно объединить таким термином, это волитивные конструкции. Вот. Есть такой термин, иногда используется. Не знаю, может быть он в лямбде не используется, а может используется волитив. Ну что такое волитив? Это разного рода побудительные формы, да, или конструкции, да, вот, которые что объединяют? Это либо побуждение, обращенное к собеседнику, да, либо побуждение, обращенное к самому себе, да, как ротатив, да, либо пожелание, чтобы кто-то что-то сделал, да, в третьем лице. То есть мы можем образовать своего рода парадигму таких вот форм, которые охватывают все три лица. Вот. И для первого лица у нас будет когортатив, да? Для второго лица у нас будет императив, вот. А для третьего лица будет, может быть, кто-то подскажет, будет юси, кто-то говорит, да, будет юси. Значит, название «Волитив» вполне прозрачно, потому что оно связано вот, ну, с каким-то там пожеланием, да, повелением, не знаю, да, вот. Ну, «волю» — это значит вообще «желать», да. Вот, то есть это пожелательная форма. Но иногда некоторые из этих форм могут быть достаточно жесткими, я имею в виду, они отличаются иногда по прагматике, да. Вот, между ними очень интересные бывают, вот, они иногда вступают в интересные взаимоотношения, потому что на самом деле повелеть можно разными способами в языках мира, вот. И в частности, особенно богато, наверное, вот обращение к собеседнику особенно, да, потому что какой язык ни возьми, вы можете использовать часто любую формулу для повеления. Вот. Ну, например, в русском языке можно использовать... Причем все формы будут окрашены как-то прагматически, то есть ситуационно, да? Вот. Можно использовать форму presence, да? Обычно это звучит очень грубо и очень используется правоохранительными органами. Там. Выходим, покидаем помещение. Там. Вот. Это очень неприятная такая форма, как известно. Да? Вот. Форма инфинитива используется тоже. Да? Там, скажем, встать, суд идет. Да? Она тоже не мягкая совсем. Да? Вот. Ну и так далее, и так далее. И на самом деле в древнееврейском тоже используется инфинитив в качестве императива. Такое тоже встречается. То есть может использоваться форма не «ктов», а форма «катов», ну, форма абсолютного инфинитива. Здесь вы можете даже как бы усомниться в масоретской традиции, потому что ведь эти формы не будут отличаться на письме. Да? Может так оказаться, что они не будут отличаться для каких-то глаголов или в большинстве случаев. И мы можем сказать, что просто так масореты огласовали, как инфинитив, а на самом деле там можно прочесть императив. Но все-таки мы играем в такую игру, что мы верим масоретской традиции в большинстве случаев и сомневаемся в ней только в каких-то исключительных случаях, когда это конфликтует со здравым смыслом там, или с тем, что мы ожидаем увидеть. Вот. Поэтому эта тема как бы валитива, она очень обширная. Но сейчас мы ее сузим только до того, только до морфологического ее наполнения. То есть мы пока не будем брать какие-то случаи, когда в качестве императива там будут использоваться какие-то отдельные формы, не входящие в эту систему. А то, что здесь написано, это имеет свое выражение морфологическое. Да? Вот скажите, пожалуйста, вы же уже начали 26-й урок, как строится форма квартатива? Кто может построить форму квартатива? Как сказать, например, напишу-ка я. Вот кто может сказать эту форму? А, не было, да? Хорошо. Ладно. Тогда мы начнем с императива. Вот. Ну, я просто напомню немножко об императиве, и, может быть, кто-то все-таки что-нибудь скажет из форм, да? Вот, я напомню об императиве следующее, очень важный момент, что формы императива получают свою гласную такую же, как и в имперфекте, да? Но считается, что у этого есть какой-то глубокий исторический смысл, да? То есть, если имперфект имеет гласную «о», типа «ехтов», да, то императив, он имеет такую же гласную, да, «кта», «ктов», да, вот. А если глагол в имперфекте имеет гласную «а», таких глаголов довольно много, и по разным причинам, да, некоторые глаголы получают «а» из-за того, что там гортанный, да, вот, какой-нибудь «хэт» или «алев» или «айн», второй обычно, вот. А там, например, «иш-аль», вот, то императив будет «ш-аль», соответственно, то есть будет та же гласная, да. А некоторые получают «а», потому что это глаголы непереходные, стативные или слабопереходные. Вот, например, такой есть глагол «ламат», да, вот вроде бы «ламат», ну, «учить что-то», да, мы учим что-то там, скажем, еврейский язык. «Ани ломет иврит» в современном иврите. Ну и на библейском, в принципе, тоже можно так сказать, да? Вот. Да, «лашон кодеш». Да, но этот глагол, тем не менее, слабо переходный. И, видимо, поэтому он получает огласовку на «а». Он не ельмот, да, а ельмат, ну, в такой нормативной грамматике иврита. Дело в том, что почему этот термин, почему этот глагол слабопереходный? Ну, дело в том, что действие, которое вы производите, когда вы учите, оно происходит, последствия его ощущаете только вы, ну или, может быть, ваши окружающие. Вот. А язык древнееврейский, он ничего, с ним ничего не происходит, да, поэтому это вот слабопереходный глагол, да. Вот. В отличие от глагола, например, «бить», да, вот, или там, например, не знаю, «ругать», вот «бить» особенно, да. Объект этого глагола, например, физический, он изменяется, да, вот. Поэтому считается, что это вот сильная переходность. То есть у переходности есть некоторые стадии, да. Вот. Ну, это предположение, потому что, ну, иначе трудно объяснить, потому что в глаголе «ломат» нет никаких гортанных, ни «алф», ни «хэт», ни «хэй», ни «айн», да. Вот. Поэтому «учи» будет «элемат», да, должно быть, в принципе. Вот. Это вот очень важный момент, когда вы строите формы императива. Да? Вот. А кто-нибудь может построить четыре формы императива? Вот. Ну, может быть, Юля? Вот. Ну хорошо, если вы так уверенно все сказали, что вы прошли 25-й урок.
Да? Никто не хочет начинать.
Ну хорошо, тогда давайте повторим. Тогда давайте повторим немножко. Да? Вот. Вот. Итак, у нас есть. Ну, повторим и немножко потренируемся сразу так. Вот, что я все-таки добьюсь, что кто-то что-то скажет. Вот. Значит, напомню, что у нас есть, у императива есть четыре формы, да, то есть форма мужского рода единственного числа, мужского рода множественного числа, и у женского рода есть то же самое, да, вот. И вот, чтобы построить эти формы, нам нужны окончания, да, вот, значит, окончание женского рода и... Ну, это окончание вообще исторически очень оправдано в каком-то смысле, да, потому что окончание имперфекта там тихты-ви, да, и окончание второго лица когда-то тоже в женском роде было, и потому что вот мы имеем некоторые формы, архаичные написания некоторые, когда мы видим, что форма вот второго лица там имеет ют, да, в местоимении. Вот, поэтому и это очень как бы ожидаемое окончание женского рода. Да? Вот. Теперь окончание «у» множественного числа мужского рода тоже ожидаемое, потому что мы такое же окончание имеем в перфекте, да, так, там «катву», да, во множественном числе, да, и в имперфекте тоже за множественное число отвечает «у», да, вот, и в арабском тоже там есть «у», там будет «яктубуна», там, например, вот. И в перфекте тоже там будет «у». Так что это совсем не случайное здесь окончание, да? Вот. Ну и несколько особое вот окончание «на» женского рода, да? Вот. И, значит, ну, проще всего, наверное, построить формы... Ну ладно, ничего здесь не проще, да? Поступим так. Значит, в мужском роде у нас используется такая вот основа, которая выводится из имперфекта. Мы просто, ну, практически это как происходит? Вы вспоминаете форму имперфекта соответствующего глагола, да, и отбрасываете префикс «е», да, и получаете форму императива, да, то есть «ельмат», «льмат», да, например, да, вот там «евхар», «вхар», или там Йизкор, Зкор, да, или Зхор, да, Зхор. Вот. И да, вот это форма мужского рода единственного числа. Теперь, когда мы строим форму императива женского рода, да, то нечто происходит в основе, как бы форма перестраивается. Мы не можем просто взять вот это вот «ктов» и к нему прибавить «и» получить ожидаемую форму. Да? Вот. Здесь происходит вот появление гласной «и», ну, в учебнике Лямбдина вы найдете объяснение этой формы, я уже не буду повторять это объяснение, да, поэтому появляется такой закрытый слог «китль». Знаете, он чем-то напоминает по структуре, ну или он ровно соответствует по структуре основам сикалатных имен типа «сефер», да, вот. Это, кстати, тема, по-моему, как раз вот там из наших уроков, да? Вот. То есть, когда вы берете слово «сефер» и его склоняете, да, то восстанавливается восставическая основа по модели «китль», да, получается «сифр», да? То есть его книга будет «сифро», да? Вот. И фактически мы здесь сталкиваемся с такой же моделью, как в слове «книга», да, с суффиксом, да? Вот. И получается у нас форма, да, и вот к этой модели «китль», да, я могу написать. Мы уже привыкли к этим терминам, да, то есть к тому, что корень «кота» используется для моделей, да, это привычно, да. Это изобрели вообще для арабского языка, для арабской грамматики, вот, почему-то он был избран, да, вот. И на самом деле он вообще должен быть симфатическим быть, потому что, например, в арамейском это корень симфатическим тетом, да, вот. Но, так, не обязательно. Так вот, к этой модели прибавляется еще «и». Да? Вот, и поэтому у нас получается «китри». Да? «Китри», да? Вот. И дальше окончание множественного числа тоже прибавляется к этой модели, да? «Китри». То есть «китвин» пиши, в женском роде «китвин» пишите, да? Вот. А для женского множественного мы возвращаемся к той же модели, которая была и здесь, да? То есть в единственном числе. Вот. Я напишу полностью параллельно, да? «Ктов», да? Вот. И получается «совна», да? Вот. Но вот это вот «на», где мы его встречали? Где, как вы думаете, где еще есть такой суффикс «на» вот в женском роде? В имперфекте, да. Ну, произнесите эту форму. Как будет?
Тихтовно.
Тихтовно, да. Но мне кажется, эта форма такая, что ее трудно забыть почему-то. Она как-то так звучит. Внушительно, да. Да. Вот, да. 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 И то же самое можно проделать с глаголом каким-нибудь на там на «а», да. Вот. Вот. И ну вот. А как вас зовут? Да. Роман, да? Вот, вы можете произнести, например, по аналогии с этим, да? Вот. А можно вас к доске попросить? Просто. Вот. Мы попросим написать из императива глагола «слышать», да? Шама, да. Вот. Там у него есть гортанный третий, он, видимо, повлиял на то, что там, на то, что там А, да. Вот. Хотя глагол сам по себе не очень сильно переходный, потому что тоже, когда что-то слышишь, происходит что-то с самим слушающим, да, а не с предметом, да. Так. Очень хорошо, вот люди поправляют, да, хорошо, так. Вот. Да, шма, да. Теперь вот пользуюсь тем же как бы методом, да, что мы, для, чтобы построить вот эти вот две формы, мы должны, ну, почетче шву напишите здесь еще, да? Ага, вот. Мы должны использовать эту вот модель Китль, поэтому получится как? Вы сначала произнесите эти формы.
Я хотел просто пописать пока буквы.
Нет, давайте так. А вы просто произнесите. Как будет слушать?
Шим-и.
Шим-и, да. А слушайте?
Шим-ну. Шим-ну. Шиму.
Шиму, конечно. Шиму. У нас же трехсогласный корень, и в него не должны попасть никакие лишние звуки, там, N это какой-то будет лишний, да? N попадает за пределами трехсогласного корня, да? Вот. Теперь пишите, пожалуйста, значит, ши-и, да? Ши-и, да? Ши-и, да? Вот, да. Да. Угу. А теперь, чтобы построить вот эту форму с окончанием «на», да, мы должны взять какую модель? Вот, «Китль» или «Кталь»?
«Кталь».
«Кталь», конечно, да. И поэтому получится... Ну, произнесите сначала. Ну, смотрите, просто как бы по частям, да? Мы сначала берем вот это, произнесите.
Шима.
Шима, шима. Не обязательно шву вот так вот форсировать, да, можно просто шма. Не обязательно шема, да, можно просто шма, да? Вот, шма, и к этому шма добавляем на, и все, да? Ну, произнесите.
Шимана. Шима. Шмана.
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 Шмана. Шмана. Да? Шмана. Вот. Вот. Да, но здесь возникает такой вот вопрос, как, ну, здесь, конечно, вообще, может быть, по так стоять. Шмана, как они там? Ну да, нет, они не ставят вот так, да, шмана, шмана, вот так, да, вот. Потому что он закрывает слог, то есть он не слогообразующий, здесь никакого хаты в потаху не должно быть, да, вот. Шмана, да, вот, хорошо, вот. Спасибо. Вы Роман, да?
Да.
Я пытаюсь просто запомнить. Хорошо. Так. Ну, здесь могут быть некоторые еще особенности, связанные с там, со вторным гортанным, да, вот. Поэтому вот там с глаголом «быхар» будет особая немножко ситуация, да. Не будем сейчас на этом подробно останавливаться. То есть там будет не «бихри», как бы ожидалось, да, а «бахари», то есть поскольку гортанный, он как бы тяготеет к тому, чтобы иметь гласную «а», да, а не просто «шву», да, и, видимо, это вызывает гармонию гласных, и появляется вместо «а» в начале, вместо «и» в начале появляется «а», видимо, из-за гармонии вот с этим вот «а», которое появилось под «хэтом». Вот, поэтому будет «бахари», «бахару», и так, и так далее, да. Но как только мы переходим вот к этой форме, будет все опять так же бхарно, да. Вот. Да. Теперь, кроме простой формы императива, У нас еще есть такая очень интересная форма, это удлиненный императив. Вот. Вот. Да. Ну, то, что там вот.
Императив, да?
Потому что есть такое место в Библии, где кто-то кому-то говорит «шихва имени», да? Вот, то есть «лежи со мной», да? Говорит одна женщина одному мужчине, да? Вот. И что это за удлиненный императив? В учебнике Лямдина говорится, что никакой особой функции у него нет. Вот. Но вообще была попытка понять его функцию. Может быть, она спорная, но я как раз, раз вы уже такие опытные, значит, в этом еврейском, что дошли до 25-го урока, вот. Есть такой ученый в Израиле, вот мы с ним встречались этим летом, потому что он приезжал на нашу летнюю школу в городе Острог. У нас такая была летняя школа на родине русской Библии. Вот. Стивен Фасберг. Напишу его имя. Стивен Фасберг. Вот. И он написал статью в 1999 году, но он сначала на иврите написал, но в 1999 году вышла статья, которую он назвал прям вот так вот, удлиненный императив в библейском иврите. Ну так можно сказать. The Lengthened Imperative in Biblical Hebrew. Вот. Такой журнал Hebrew Studies. Вот. Ну, кто-то хочет почитать такую статью?
Все
хотят. Нет, я просто на минутку подумал, что я что-то лишнее здесь рассказываю. Вот. Ну, потому что это всего лишь вводный такой курс. Вот. Но наверняка я не сомневался, что многие хотят. Вот. Да. В чем идея? Вот. Но, на самом деле он однажды был, он однажды здесь читал лекции в ИСАА, и в РГГУ, мы его пригласили в РГГУ, он прочел доклад об этом своем императиве. Вот. И он нас всем как-то восхитил. Как-то это очень убедительно звучало. Вот. Но просто потом, по прошествии лет, мне это стало казаться менее убедительным. Вот. И вот знаете, как рассказал, он так рассказал очень так красиво. Как-то вот я ехал как-то в Германии в поезде и читал еврейскую Библию, вот Библию Гебраику. Вот, я не знаю, Танах, в общем, читал. И что-то вот я читаю, и вдруг я заметил, что вот у этих императивов какая-то особая функция. Вот, что они в каких-то особых контекстах появляются. Вот. Но я сейчас в очень грубой форме, то есть в какой-то такой именно упрощенной форме его идею скажу. Вот. Дело в том, что он сравнил этот императив, Фасберг, он также изучал аккадский язык, но он не преподает аккадский, но он достаточно хорошо знает аккадский. Вот. А в аккадском есть такая морфема «ам», который называется вентив, который присоединяется к глагольным формам, и эта морфема, она обозначает, что какое-то действие совершается навстречу к автору сообщения, да, то есть тот, кто говорит, да, ну, например, он в письме пишет, что вот ты едешь ко мне навстречу, да, и вот эта вот идея о том, что кто-то движется кому-то, вот, к нему, да, к автору этого текста, да, она выражена не с помощью наречия какого-нибудь, да, типа навстречу, ко мне, там, да, а выражена с помощью вот этой морфемы, вот. Причем это обычно касается пространственных каких-то вещей, то есть когда кто-то движется или посылает что-то. На самом деле таких вещей очень много. И, ну, как бы, вообще весь мир говорящего, да, он завязан на нем самом обычно, все к нему, да, там. Вот. Это называется диалектический центр еще в лингвистике. Ну, это не обязательно вспоминать этот термин. Да. Вот. И он знал вот об этой морфеме, да, ему, видимо, это его подтолкнуло. И он подумал, что вот эти вот «а» — это, возможно, как-то исторически связано, что там, возможно, пропало его «м» и осталось вот это вот «а». Так как же это связано с императивом? Вот он предположил, что вот те случаи, когда используется вот этот вот императив удлиненный, это как в них подчеркивается, что действие происходит как-то в интересах говорящего. Что это не просто какое-то вот, значит, повеление, да? А что это кто-то должен что-то сделать именно вот для, в интересах. Да? Но вот почему мне... просто, может быть, я упрощаю его идею, но потом, по прошествии времени, да, мне эта идея стала казаться не очень... убедительный, потому что, понимаете, когда он рассказывал только те случаи, когда было «а», да? Здесь еще нужно посмотреть и сравнить просто вот, ну, скажем, десяток случаев, когда есть «а», и десяток случаев, когда его нет. То есть нам нужны и контрпримеры, понимаете? И вот просто, если на минутку об этом задуматься, да, то, в принципе, все, что, чего хочет, что в императиве, да, это все в интересах говорящего, да. Вас же никто не будет просить чего-то, чего не нужно тому, кто вас просит, да. Вот. Но единственное, что здесь могут быть какие-то градации, это правда, да. То есть, ну, если хочешь, там, поезжай, не знаю, в Киев. Вот. Ну, то есть... это как бы вроде бы не совсем в интересах, да, говорящего, да, это в интересах собеседника, да. Вот, то есть нет каких-то таких вот выраженных интересов, да, потому что, ну, все равно, хочешь поезжай, а хочешь не поезжай. Да. Вот. А там принеси молоко, это ясно, что это, конечно, естественно, в интересах, ну, или в общих интересах. Вот. Поэтому я думаю, что здесь речь идет о каких-то вот таких вот... какой-то скале, такой скалярности, что ли, значений, да, что в одних случаях это значение может быть более выражено, а в других менее выражено. И поэтому мы попробуем, если я... Вы сами можете попробовать. Ну, как это можно сделать? Как найти в тексте удлиненные императивы? Ну, может быть, у кого-то есть программа BibleWorks. У кого-нибудь есть программа BibleWorks? Вот. Ну, поэтому можно ей воспользоваться. Я думаю, что там есть специальная опция там в поиске. Вот, я проверю это к следующему разу. Но я подготовлю или к следующему, или, ну, к одному, к одной из наших встреч. У нас будет 3 еще встречи до того, как приедет Яков. Вот. И мы посмотрим вот эти вот императивы в тексте. И, может быть, мы что-нибудь увидим интересное. Вот. То есть мы проверим идею Стивена Фасберга. Вот. Я отошлю эту статью, значит, Семену, наверное, а он положит в архив. Я не знаю, есть ли у меня доступ к этому архиву. В смысле, как редактор, могу ли я туда класть. Вот. В общем, она дойдет постепенно. Или через Facebook. Вот. Да, еще с императивом связана частица, очень интересная частица «на», да, там в учебнике тоже об этом сказано, да, что практически с любой императивной формы может встретиться частица «на». Да, да, да. Вот. Я не буду сейчас про историю частицы «на», были некоторые предположения, вот об этом можно прочесть там в этимологических словарях и так далее, сейчас не будем об этом. Вот. Но о частице «на» тоже люди писали, но не так убедительно, хотя я пытался показать, что Фасберг не убедительный, вот. Но еще менее убедительный, чем Фасберг. Вот. Дело в том, что частицу «на» пытались связать с проблемой вежливости. Вот. Есть такая тема в лингвистике, она сравнительно новая и очень модная. И дело в том, что есть вежливость, как бы такая, ну, как сказать, есть вежливость, как обычная вежливость, да, а есть лингвистическая вежливость. Вот такое завели в лингвистике понятие, лингвистическая вежливость. Вот. Ну, что такое нелингвистическая вежливость? Это у нас у всех есть представление о том, что такое вежливая форма, как вежливо обратиться, да, там, ну, например, на Востоке, чтобы вежливо обратиться, обязательно нужно к имени прибавить какое-нибудь слово, там, например, учитель, там, вот, курды говорят «мамусте», вот, а сирийцы, мои знакомые, они меня называют «раби Алексей», там, например. Вот. Для гибраистов это вообще звучит как, может быть, кощунственно, да, что я раби. Да. Но это просто такая восточная традиция какое-то слово ставить, да, как вот профессор, там, вот такого типа. Ну и так далее. Вот. Например, есть очень интересная статья у нашего лингвиста Поливановой, такой знаменитый, в общем, довольно известный, из такой известной лингвистической семьи. Вот. Вера Константиновна, по-моему. Вот. У нее статья о формах вежливости в русском языке. Она обратила внимание, что очень часто для вежливости используются уменьшительные формы. Вот. Что когда вы там кого-то просите, чтобы как-то смягчить просьбу, вы существительные ставите в уменьшительные, там, ну, например, там, уберите ваш чемодан, уберите ваш чемоданчик, там, например. Ну, может быть, не с чемоданом, а с чем-то другим. У нее есть убедительные примеры, это очень интересное такое. И это сразу как-то, ну, как-то вот вас примеряет, да, как-то вас вот... То есть вам нужно себя как-то уменьшить. Себя не делать большим, да, вот, но это, вот, и так далее. Это вот, с одной стороны, то есть вот то, что она написала про уменьшительные формы, это уже, в принципе, лингвистическая вежливость, потому что мы не рефлектируем это. Вот когда я это прочитал, я подумал, да, действительно, но никто даже не думает, что это вежливость какая-то. То есть есть такое, ну, расхожее представление вежливости, это какие-то, там, вежливые фразы и так далее. Но вот о таких каких-то формах, да, мы редко думаем. Вот. Поэтому лингвисты ищут какие-то иногда в морфологии, да, иногда в вот как уменьшительные суффиксы, да, иногда в выборе глагольной формы, там, вот как я сегодня, как был пример, как раз, ну, вот дело в том, что тема волитивности, она очень связана с вежливостью. Потому что когда вы обращаетесь к собеседнику, это как раз вот та сфера, где от вас ждут вежливости. Вот. И всегда возникает проблема, чтобы ваш императив он был не жестким, чтобы достичь успеха обычно. Вот. И поэтому вот это «на», поскольку оно рядом с императивом, она попала вот в эту сферу. Да? И было написано, ну, как минимум две статьи на английском, там «на» and «politeness» и так далее. Вот. И даже я однажды сделал доклад, есть такой Society of Biblical Literature на эту тему, вот, о выражении вежливости в таких императивных высказаниях в древнееврейском. Вот. Ну, может быть, не очень успешный, но попытка была. Так вот, что здесь можно увидеть, что пытались увидеть, да? Пытались показать, что те контексты, где встречается «на», они, возможно, какие-то более вежливые, да, чем те контексты, где это «на» не встречается. Вот. Но просто так оказывается, что на самом деле это во многих случаях не работает. Вот. Я помню, что я даже в докладе использую такой пример, что когда там вот в 22 главе книги «Бытия», когда Бог приказывает Аврааму принести в жертву своего сына, там используется вот эта вот частичка «на». Вот. Ну, просто тема вежливости, она такая как бы амбивалентная, понимаете? Что с одной стороны, это повеление, да? Здесь всегда можно повернуть все в одну и в другую сторону, понимаете? И вот эти вот Кроме того, вежливость, она может быть использована иногда метафорически. То есть иногда вежливые формы, подчеркнутая вежливость – это грубость. То есть мы можем вот таким образом дать там собеседнику понять, что мы его там, не знаю, мы его не любим, да, вот как-то используя такие подчеркнутые вежливые формы, там в тех случаях, когда это не нужно, да. Вот. Поэтому вот с этим «на» там в этой ситуации, ну, с одной стороны, Бог приказывает, да, с другой стороны, он Авраама как-то любит, да, и он, может быть, хотел смягчить свой приказ, это частица «на». Вот. Но на самом деле вот эта тема большого даже не вызывает. То есть вот вы можете попробовать тоже посмотреть эти... Мы не будем этим заниматься, да. Посмотреть императивы там «сна» и «безна» и подумать, вежливые ли они или невежливые. Но попытки такие были на самом деле. Потому что если вот какая-то частица появляется, ну какое-то значение она должна иметь. Возможно, вот как было, что изначально у нее было значение вежливости. Но потом оно как-то генерализовалось. Просто вообще императивы стали часто использоваться темна. И, в общем, в этом есть свой резон, потому что в большинстве случаев люди стремятся как-то смягчить свои просьбы. Вот. Потому что, ну, вообще, в разговорной... Дело в том, что древнееврейский язык когда-то был разговорным, безусловно, да. Хоть не все в это верят, некоторые считали каким-то искусственным языком. Вот. И, возможно, были причины к тому, что это напросто генерализовалось и стало использоваться в тех случаях, когда уже никто ни о какой вежливости не думает, а просто это часть императива. Ну, как суффикс «на». Да, вот это то, что я хотел сказать по поводу суффикса. То есть я даже не рекомендую эти статьи, не буду вам присылать. Но найти их не трудно. Вот. Теперь, знаете, что мы сейчас делаем? Мы сейчас просто несколько... Скажите, а вы читали текст из 25-го урока, да? Что? А, вы тогда мне, пожалуйста, поясните, в каком смысле неадаптированный? Вы отказались от того текста, который в учебнике, и просто взяли его в древнееврейской Библии.
Да, точно, вот тот же самый кусочек, только...
А, понятно, понятно. Очень хорошо, да, да. Очень хорошо, прекрасно.
Мы его читали, а я не помню.
Ага.
Вы прочитали несколько раз.
Понятно. Ну хорошо, давайте тогда мы... сейчас немножко вспомним то, что вы читали, и пойдем дальше по этому тексту. Потому что, ну, понимаете, я просто не знаю всех деталей. Яков не все мне сказал, но он старался. Вот. Поэтому сейчас у нас как бы такая связка, да, вот, с тем, что было, да, раньше. Вот. А в следующий раз уже будет яснее, что мы будем делать с вами, да? Вот, поэтому хорошо, значит, это... Сейчас, одну секунду. Вот. Напомните мне, какой это стих? То есть, как я понимаю, у всех есть древнееврейский текст. А как это происходило? Вам давали распечатки, да? То есть не у всех есть полностью Библия, да?
Даже те, кто есть, она не
сама. Ну, понятно. То есть был хэндаут для каждого.
Да. Для того, чтобы знать, что распечатывать, надо знать, что распечатывать.
Ну, понятно, понятно, да.
Ясно. Еще не знаю,
что... Ясно. Поэтому... Понятно. Так. Хорошо. А учебник Лямбдина у всех есть? Хорошо. Ну тогда давайте, ну как бы в виде исключения, мы сейчас так бегло почитаем по адаптированному тексту, да, поскольку не у всех, просто мы, ну, вот, к сожалению, да, поскольку не у всех есть такой неадаптированный, да, Вот. Хорошо. Тогда, пожалуйста, а как вас зовут? У вас ничего нет. И лямбдина нет. Значит, это страница 201, да? Вот. И текст Сара, Эшет, Авраам. Вы прямо говорите на иврите, да? Очень хорошо, да. Хорошо. Беседер. Пожалуйста, читайте, да. Ушмах, да? Видите, Ушмах, Хагар, да. Нет, давайте по предложению, да. То есть я так понял, что вы владеете современным ивритом. Ага. Ну хорошо, да. Пожалуйста, переведите. Какие-то слова незнакомы вам?
Эшет — это Агуль жена, да? Эшет как жена?
Это жена, это сопряженная форма слова жена, да.
Просто у меня современный вид.
Я понял, да, я понял.
А Сара — жена Авраама. Не могла ему родить.
Ну, не родила ему буквально, да, я понял, вы так перефразировали, да. Ну, лучше рабыня. Рабыня. Египетская рабыня. Угу. Нет, подождите. Нет, следующее предложение будет кто-то другой, ладно? Просто у меня вопросы по этому предложению, да? Дело в том, что здесь два предложения на второй строчке. Первое предложение «Лах Шифха Мицрит», да? Вот. Кто может поправить перевод? Вот это предложение как нужно перевести? Да. Ей принадлежала, то есть у нее была, да, то есть здесь не нужен, древнееврейскому не требуется здесь глагол, хотя, может быть, мог бы быть глагол «ваеги», например, в принципе, теоретически, да, вот, но в некоторых случаях не требуется, да, то есть у нее египетская рабыня-египтянка, да, а второе предложение переводится...
Которую звали Агарь.
Ну, имя ее Агарь. Хорошо, да, хорошо. Да. Ну, а несопряженные формы слова «эшет» как будет звучать? Как? Эш? Иша. Типа «женщина-огонь» такая, да? Нет, ну, извините. Вот, просто был такой перевод этого самого, знаете, есть такой перевод Рожковского книги «Притчей». Никто не читал перевод книги «Притчей» Рожковского, нет? Вот. Там есть такое слово, там есть такое выражение «эшет хайль». Вот. И он это перевел как «бой баба». Ну, в том смысле, что она бойкая. А там это правда подходит. Просто вспомнилось. Вот. В связи с огнем, да. Вот. Но слово «эш» и слово «иша», они от разных корней. Вот. Поэтому слово «иша», да? Вот. Просто вы, наверное, знаете, что в сопряженной форме со словами иногда происходят некоторые трансформации неожиданные. Да? Ну, сейчас мы не будем на этом останавливаться, да? Угу. Так, хорошо, ладно.
Извините.
Да.
Шамат – это местоименный суффикс, да?
Совершенно верно, да. Это местоименный суффикс, такой же, как у «лах». Да. Вот. Местоименный суффикс женского рода, единственного числа. Да. Вот. А как будет его имя? Как вас зовут, простите?
Даниил.
Ага. Как будет его имя?
Шмо.
Шмо. Так. Значит, как вас зовут еще раз?
Наталья.
Наталья.
Можно вас попросить следующее предложение?
Ну, хорошо.
Так, а вас? Ну, вы ходили в прошлом семестре? А в чем трудность? Вы можете, если трудности с переводом, просто попробуйте почитать. Вы же умеете читать еврейские буквы? Если вы уже на 25-м уроке. Вы у Якова читали?
Читала, но трудно с ним говорить.
А, ну хорошо, извините. Ладно. Так, можно вас попросить? Да. Вы назовите себя, пожалуйста.
Виктор,
хорошо. Вот там, где Натна. Значит, вот эти две строчки, ага.
Натна сара дехагар шихата амицвит ле Авраам иша до ле иша.
Очень хорошо, да. Ишах, да, там нужно подчеркнуть, да. Ну, кажется, это прозвучало, да? Ишах, да? Да, а потом ла-иша, да? Вот. Так, пожалуйста.
Дала Сара Агарь, служанку, египтянку, Аврааму, жену.
В жены, да. Но там еще слово «ишах», да? Его еще нужно... В вашем переводе оно выпало. Нет, нет. Смотрите. После слова «Авраам» стоит слово «ишах», да? Это не слово «жена», да? Дело в том, что слово «жена» пишется без «юда», да? Вот. А слово «иш»... Это слово «иш» с местоименным суффиксом, как многие поняли здесь, да? Вот, поэтому это переводится «своему мужу», понимаете, да? «Своему мужу», да? Вот. А вот последняя форма, которая в конце, да? «Ле-иша», «ле-иша», а в качестве жены, ну, то есть в жены. Вот, просто в вашем приводе это выпало. Вот, обратите внимание, что слово «иш» и «иша», они от разных корней. Ну, вообще, как бы, есть такое понятие «народная этимология», когда созвучные слова, они считаются, или по ошибке считаются, или так принято считать, что они от одного корня. Вот. Но эти слова от разных корней. Откуда это видно? Это еще видно, что в слове «иша» там еще «дагеш». Да? «Дагеш» просто не бывает, да? Там «нун» на самом деле, он просто никогда не появляется, да, вот. Но по-арабски этот же корень, он будет звучать там «унса», там, скажем, или «аниса», там, вот. То есть там будет «нун», там, в арабском языке в этой форме будет полная, ну, все консонанты, вот. И поэтому мы четко понимаем, что эти слова от разных корней. Может быть, на каком-то глубинном уровне они связаны, потому что у них есть «алиф» и «шин», общие два. Но на таком, на синхронном, да, они совершенно от разных корней. И даже на протосемитском они от разных корней. Может быть, в каком-то там, не знаю, афразийском языке они были одним корнем. Вот. Но данных об этом у нас нет. Поэтому такая корректная такая, ну что ли, семитология строгая не признает их родство. Вот. А в слове «и» считается, что там долгий «и» в середине, в слове «иша» никакого долгого «и» нет, да? Но это не отменяет их какое-то глубокое родство. Да? Все понятно с этим, да? Да-да.
Могу задать вопрос?
Да, конечно.
Шихата на мицвит. Грамматически что это получается?
Шихата.
Ну, давайте, раз уж меня спросили, я отвечу, да.
Извините. Вот.
Значит, здесь что получается? Вот первое слово, оно с тем же суффиксом, о котором вы спрашивали, да? То есть это ее служанка. Поскольку слово «служанка» получает суффикс, да, то оно становится, это слово становится определенным. Да? Уже из-за того, что есть прилагательный суффикс, поэтому определение к этому слову может быть только с артиклем. Понимаете? Видимо, вас... немножко сложноватая конструкция получилась, что одно слово с суффиксом, а второе с артиклем, да? Вот. Но они совершенно, как это сказать, по параметру определенности они совершенно равны, потому что они оба определенные. Так же, как там, например, га-живха, га-мицрит, там, да? Вот. Просто первое получило определенность из-за суффикса. Понятно, да? Да, дала Агарь свою египетскую служанку Аврааму, своему мужу, в качестве жены. Да, ему в качестве жены. Да? Но здесь еще что может смущать? Что вот это вот ло, оно как бы дублирует. Это, оно звучит несколько тавтологично, да? Потому что, в принципе, мы могли бы удовлетвориться, ну, как бы текстом. Текст был бы понятен и без ло. Вот. Но у нас, понимаете, это адаптированный текст, я не уверен, что это в оригинале, но, скорее всего, в оригинале это есть. Вот. Но вообще обычно дополнительное какое-то местоименное указание – это некий способ показать большую степень определенности этого объекта. Вот помните, я сегодня говорил о каких-то градациях прагматических, да, и градациях переходности, да, я сегодня говорил, видимо, это сегодня моя любимая тема. Но просто в лингвистике очень многое существует в виде таких скалярных, ну, в смысле, каких-то градаций. Потому что и определенность, она тоже градуирована. И дело в том, что иногда в каких-то случаях требуется вот подчеркнуть эту определенность, и это достигается, ну, например, в арамейском дополнительным суффиксом, который ставится перед, там, скажем, объектом. То есть там это и в Библии тоже бывает. Ну, типа «лол» и «авраам», как бы такой вот дополнительный. Ну, по-арамейски это будет звучать «лех» и «авраам». То есть когда перед объектом еще вставится предлог с суффиксом как бы дополнительный. Поэтому,
примерно получается, как по-русски «именно ему».
Вот, да, как-то так. То здесь какая-то, ну, можно так пока упрощенно назвать эмфазой. Вот. С другой стороны, опций других вроде бы не было.
В смысле?
Другого мужа. Вот. Понимаете? Вот.
Если фантазировать, кому еще?
Да.
Не просто отдала свою банку, на вот эту,
да,
жена,
да.
Отдай ее кому-нибудь. Да. Девицу.
Ну, в общем, здесь нужно еще думать над этим ло, но давайте пока мы это оставим. Просто мы еще не на том. Здесь пока есть другие еще проблемы. Вот. Хорошо. Тогда мы можем вот во втором ряду и двигаться дальше. Прочтете следующее предложение. Как вас зовут?
Марк.
Ну, нереально совершенно запомнить, но я постараюсь. Ладно. Хотя Марк такое имя. Редкое имя.
Авраам Эль-Хагар Вегин Харта.
Харта, хорошо. А еще вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вас учили читать с таким произношением, чтобы различались Т и С, Д и З? Хорошо, ладно, тогда я не буду сейчас, мы сейчас не будем этим заниматься. Ладно. Просто есть такие... Ну да, вы читаете просто как ТАВ. Да, хорошо, да. Ну просто я не знаю же всех деталей. Вот. Потому что, например, когда мы учим студентов в РГГУ, мы требуем от них, вот, чтобы было «с», ну, как в английском «с», там «з», да, и так далее. Гарса. Гарса. Вот. Или там глагол там «багад» будет звучать «багад». Там «багад». Ну, спиритизованный «г», да? Багад. Даже багаз. Вот так вот. Ну, не обязательно, да. То есть, в принципе, то, как мы читаем, это примерно, это ориентировано на произношение современного иврита, в котором нет такого различия. Там вот эти все различия ДЗ, ТС и ГГ, они, ну, в общем, не знаю, когда они были. Наверное, никогда не были в жизни современного иврита, я имею в виду. Вот. Только, может быть, у каких-нибудь пуристов. Но вообще пуристы есть в любом языке. Да. Ну, которые, например, произносят айн специальным образом. Есть в Израиле такие люди, правда?
По крайней мере.
Ну, есть.
Просто...
Ну, в какой-нибудь университетской среде, да, там, да.
И то.
Ну, или, как их называют, сефарды. Ладно, хорошо. Так, значит, переводим, да? Марк, пожалуйста, переведете?
Пошел Авраам к Агаре, и она, вот это же не надо.
Беременела. Она забеременела?
Да.
Ну, по-русски можно сказать «понесла». Так тоже можно сказать. Нет? Нельзя? Ну, она забеременела, так лучше, в литературном русском современном, да.
Зачала.
Да, зачала, можно так сказать, да. Да. Вот. Ну, понятно, что в оригинале там были бы ваектоли, о которых вам рассказали все, да? Раз вы читали оригинал, то уже все, там все это было. Вот. Да. Значит, ну, этот глагол, он есть в учебнике, в этом уроке, так что это не должно вызывать трудности, да. Глагол с третьим слабым, да. Обратите внимание на особенности глаголов с третьим слабым, ну, наверное, все помните, но я напомню все-таки, да, что только у них вот в этой форме женского рода появляется «т», да, потому что у обычных глаголов там «катва», там, да, или там «сагва» и так далее, то есть нигде не появляется. Вот. Это «т» неспроста появляется у этих глаголов. Дело в том, что когда-то формы женского рода, ну, в языке предки древнееврейского, заканчивались на «т». Когда-то все эти формы, типа «катва», они были «катват», да, там «шам-а», «шам-ат». Вот. Просто потом это «т» в хананейских языках, ну, в частности, вот в древнееврейском, оно не удержалось, но удержалось вот в глаголе с третьим слабым. Поэтому гарта, а не гар, не знаю, как это там, гар-а. Да? Вот. Да. Ну вот обратите внимание еще на интересную такую лексическую особенность, сейчас мы еще об одной, что ба, он фактически значит не только приходить, да, но и входить. Ну, например, в современном иврите, как сказать «входить»? Он вошел. Ну, вошел в дом. Не в библейском смысле «вошел», да? А вошел в дом. «Яконес». Такого глагола нету в древнееврейском. Но он появляется, начиная с мишнаитского. То есть он в постбиблейский период начинается, появляется. Вот. Его функции выполняет «ба» фактически. То есть он за два глагола. Вот обратите внимание, такая лексическая черта важная. Вот. Ну, например, в арамейском там разные глаголы тоже там для этих. Еще одна лексическая особенность, ну, лексический момент такой, да, что вот шифха, да, рабыня, да, как у нас будет раб? Эвет, да. То есть, в принципе, в древнееврейском работает такой вот механизм, когда мы можем взять какое-то слово мужского рода, обозначающее, например, специальность, добавить к нему суффикс «а» и получить женский род. Ну, типа «мелах», «малка», да? Ну, женщин, вообще каких-то женских специальностей в древнееврейском очень мало. Вот поэтому... Вот, потому что это такая, ну, маскулинная культура, да? Вот. Но с глаголом «эвет», со словом «эвет» не работает. Если вы построите слово «авда», такого слова нет. Вот. Вместо него используется «шевха». Если угодно, можете считать это такой супплетивный, как бы такой парадигмой. То есть используется совсем другой корень. И, кстати, его этимология совершенно непонятна, потому что этот глагол значит, ну, этот корень значит «наливать воду». И, в принципе, в истории древнееврейского, изучении древнееврейского, есть очень много наивных всяких идей, но, может быть, они не наивные. И была такая идея, что как бы одной из задач служанки было там подавать рукомойник, там, наливать что-то, вот, мыть там, да. Но это просто как бы вот объяснить, ну, потому что не больше не на что опереться. Вот. Может быть, это и правда. Ну, вот, это корень тот самый, в принципе. Но просто, может быть, амонимия. Потому что за еврейским гортанным этим хэтом могут стоять разные, ну, которые в арабском, наверное, соответствуют разным, там, хэ с точкой, хэ без точки. Да? Вот. Так, хорошо. Тогда дальше вот следующее предложение.
Ирина.
Ирина, пожалуйста.
Хара, лесара.
Лесара. Вообще, по умолчанию у нас ударение на последний слог. Если каких-то особых условий нет, типа сигалатное имя, знаете, там как мелах, сефер и так далее. В некоторых глагольных формах не на последний бывает, да? Хара, лесара.
Лесара. Ка ашер. Ра ата. Ки.
Гагар. Гагар. Ну, по-русски агарь, то есть это не должно мешать, да, гагар, да. Вот. Знаете глагол хара? Кто может подсказать? Это глагол, может быть, его нет в этом уроке. Сердиться, отлично, отлично. Тогда переводим предложение, да? Причем он используется, извините, что я вас прерываю, значит, он используется безлично, очень такой неожиданный синтаксис этого глагола, да, то есть мы, когда его переводим, должны некоторую трансформацию провести, то есть не переводить эту конструкцию буквально. То есть буквально это будет звучать как будто бы разозлилось кому-то, стало злостно кому-то, да. Да, обиделась Сара, да. Разозлилась Сара, да?
Да, Сара стала Сарой.
Можно так, да. Кашер. Когда? Когда?
Увидела.
Опять наша форма женского рода, как гарта, да? Вот с этим... А, он же тоже как с этим слабым, да? Когда увидела?
Что?
Что забеременела?
Да, то, что зачала.
Да, что... Ну, вы знаете...
Да.
Вы знаете, в такой ситуации это как раз такой вот как бы тест на зачало или забеременела. Увидеть, что кто-то зачал, невозможно, но можно увидеть, что кто-то забеременел, да? Вот. Я думаю так. Вот. Извините. Вот. Что забеременела Хагар? Я думаю, что здесь это будет только так осмысленно, да? Все понятно здесь, да? По-моему, здесь нет вопросов. Глаголы с третьим слабым, мы это все обсудили. То есть эти все формы аналогичные. Гарта, раата, да? Вот. Только в раата там из-за гортанного появляется не просто шва, да, а хатеф-патах, да? Поэтому.
Извините, а хара спрягается вообще глагол? То есть он всегда будет в таком именно?
Нет, поскольку он безличный.
То есть он всегда
так? Да. Это как эсрегнет, не знаю, ну, в смысле застывшая форма. То есть будет изменяться только вот объект, там будет подставляться. Можно сказать харало, харалах, харалану, там мы разозлились, как угодно. Можно слова подставлять, можно местоимения подставлять и так далее. Понятно, да? Я просто пытался вспомнить сегодня, какая еще есть конструкция безличная, ну, как-то быстро не вспомню, но еще есть безличные конструкции в древнееврейском, но не во всех языках есть. Да?
По-немецки?
Нет, нет, в древнееврейском я. По-немецки это понятно, да, сколько угодно. Так, пожалуйста, тогда мы идем так зигзагом. Пожалуйста, как вас зовут?
Рита.
Рита, хорошо.
Сара,
Вот смотрите, можно я спрежу? Здесь не надо, поскольку в таве есть дагеш, тав ведь о чем говорит? Что предыдущий слог закрытый, поэтому шва никак не может быть. Знаете, есть проблемные иногда шва какие-то, неизвестно, они полуоткрытые, да? Вот. Поэтому здесь железно, харта, как там, гвертах. То есть вы видите дагеш, все, шва молчащая, да? Гвертах, да? Теврах. Давайте хэт у вас прозвучит. Теврах.
Хамидбара.
Можно я вас спрошу, какие слова вам не знакомы? Просто вот отдельно, лексемы. Хорошо. Так. Кто знает, что этот глагол? Вот, хорошо, давайте я вот какой спрошу. Смотрите. Глагол яр-а, да? Яр-а, да? Вот смотрите, там была форма... да, ну а какой корень, как вы думаете, яр-а? Нет, не юд, алиф, рэш, нет. Первый правильный юд, а второй? Рэш, алиф. Рита, а вам непонятно, как выделять корень из формы?
Почему? Мне перепугает. Ну, в смысле, если бы я приводила дом, я бы посмотрела словарь.
Ну, дело в том, что наши словари, в общем-то, корневые более или менее, да? В целом, да? И вам же нужно найти глагольный корень, да? Вот. А если будет имперфект, нужно же будет искать форму, ну, отбросить там что-то. Ну, я понимаю. Вот. Ну, хорошо. В общем, здесь трудностей нет. Здесь мы просто отбрасываем «гэ» и получаем глагольный корень. Хорошо. Но он похож на корень «раа», правда? Да? Вот. Но это совсем... Это сходство нам ни о чем не говорит, да? Это просто другой корень. А что он значит?
Бояться.
Бояться. Вот. Тогда первое предложение, ну, по крайней мере, это словосочетание мы можем привести, да?
Ну, да, значит, как бы испугалась Агарь, ну, я так, перед Сарой...
Ну, буквально перед Сарой. Ну, вот, смотрите, один момент. Я думаю, что многие справились с этой трудностью. Дело в том, что вообще управление... Вы понимаете, все знают, значит, такое управление, это вообще школьный термин. Ну, управление глаголу, да? Там, любой учитель английского языка там, употребляет этот термин, да? Вот. Управление глаголом очень прихотливо. Практически в любом новом языке, да, вы сталкиваетесь с тем, что там, где вы ожидаете увидеть какой-то предлог, да, или отсутствие предлога, да, бывает часто наоборот или неожиданно, да? Вот. И это как раз тот случай, да? В русском языке это прямое дополнение, бояться кого-то, да? А древнееврейскому требуется предлог, да? Причем такой усложненный. То есть здесь вообще не нужно никакого перед. Она просто испугалась Сары. Да? Основания были. Ведь это же соперничество, да? Ну, как бы, это же совсем другой статус, да? Вот. Поэтому она просто испугалась Сары. Ну, в определенном смысле, да? Испугалась ее возвышение ее роли, там, не знаю, да? Вот. Поэтому просто мипны ничего особенного не несет. Это просто управление глагола «бояться».
Вот. Это перфект, да?
Это перфект. Это как котва. Котав, котва. Я там, ну, как будет, кстати, вот перфект у глагола бояться? Яре, он стативный. Это глагол стативный, он как раэф. Стативный, да? Вот. Вот. Значит, испугалась Агарь Сары, да? Ага. Дальше есть определение к Саре. Вот. Это слово есть все время на иврите, как известно, да? Вот. Ну, гверет, да, все время на иврите такое слово, да? Гвира там, да? То есть своей госпожи, да? Угу. Вот. И а форма ваттеврах вам понятна? Корень какой ваттеврах?
Ну,
Вот пусть Рита ответит, ладно? Пока не спешите. Head, да. Что значит Бейтреш Head? Кто знает Барах? Что значит?
Сбегать,
да. Угу. Сбежала, да. Форма понятна вам?
Ну да.
Форма женского рода, имперфект. Имперфект уже был, да? Так что.
Угу.
Да, и куда же она сбежала? К пустыню, да. Да, причем какую-то пустыню определенную, да, видите, она с артиклем, да. Ну, то есть, видимо, в каком-то географическом мире этих людей была одна пустыня, да. Ну, и можно себе представить, это, ну, там, скажем, иудейская пустыня, предположим, да. Ну, в принципе, да. Нет, ну была какая-то стоянка там, да. Вот. Но это уже экзегетический момент, да, да. Тут можно интересно рассуждать там, о том, что происходило. Вот, я... У нас сейчас нет времени на экзегезу, в принципе. Вот, а что за суффикс «а» на конце? Ведь слово «пустыня» как будет? «Мидбар», да? Ну, правительный суффикс. Ну, я думаю, что это все знают. Все просто, да? Так, хорошо. А, тогда попросим Даниила. Подскажите. Находить, да, находить. Угу. И да, или ангел, ну, посланец, ангел, да.
Посланник Господа.
Да.
Это источник?
Совершенно верно, это источник, да.
Ну, рядом с источником воды в пустыне.
Да, совершенно верно.
Это сопряженная форма «эн»?
У слова «эн»? Конечно, да. А как будет форма несопряженная? «Айн», да. Совершенно верно. Ну и, в принципе, этимологически это одно и то же слово. И глаз, и источник. Там у них различается плюралис обычно. Там. Вот, потому что, ну, то есть глаза, они обычно «эйнай». Вот, а источники там «эйнот», например. Да? Вот. Этимологически это доказано, знаете, с помощью чего? Что они одно и то же, потому что есть и другие языки, в которых и глаз, и источник обозначены одним. Это есть такая в историческом языкознании такая тема изосемантические ряды такие вот, когда в разных языках происходят одни и те же семантические переходы. Вот, ну как название мышцы, вот слово мышка, это тоже независимо там мускулюс и так далее. И с глазом, кстати, еще одна есть такая тема интересная, это вот зрачок, да? Есть языки, в которых, ну, по-древнееврейски знаете, как будет зрачок? Может, вы знаете? В принципе, он, одна из функций суффикса он, это уменьшительное, вот. Поэтому это маленький человек. Вот. И, ну, мальчик, маленький человек, да? Человечек. Вот. Знаете, есть параллель этого в итальянском. Как будет зрачок по-итальянски? Кто-нибудь знает? Пупилля. Девочка. Правильно? Девочка. Пупилля. Пупилля. Но это мне носитель итальянского сообщил. Просто у меня на вебинаре есть такой Эмилиано, он живет в Польше. Там. Вот. Наташа, да.
Ну, есть пупа итальянская, да, а есть пупилля.
Да. А вы учили итальянский, да?
Да.
Ну, знаете, слово «зрачок», оно не присутствует обычно в таких начальных учебниках, начальных... уроках. Ну вот, просто это так немножко в этимологию, да. Вот, поэтому это доказано, что они что слово «источник» происходит от слова «глаз». Это как бы такая метафора. Языковая метафора. Не поэтическая, а языковая. Она уже внутри языка зашита. Как бы. Хорошо. Так. Ну ладно, перейдем на первый ряд. Для разнообразия, да. Пожалуйста, Юля.
Амар, Тамалка, Хагар, Шифхат, Сарам, Эмизе, Бат, Веано, Ат, Элехи. Сказал ангел, Хагар, служанка Сары, откуда ты идешь? Откуда ты пришла?
Вот так лучше.
И куда
так
прям... ты идешь?
И куда ты идешь? Да, и куда ты идешь? Прямо как у Платона. Куда и откуда? Знаете, там обычно спрашивают. Да. А, знаете, что здесь есть интересное? Это, конечно, вот это вот эй-ми-зе, да? Эй-ми-зе. Знаете, эй-ми-зе устроено несколько неожиданно. Потому что такое «эй»? Это такой универсальный вопросительный такой элемент, да, который присутствует в слове, например, «где». Знаете, как будет «где»? «Эйфо». И «аека» тоже. Ну, например, есть вариант «эйфо ата», например, да? «Где ты?» Да? «Эйфо ата» можно спросить, да? А можно спросить «аека», как вот, по-моему, в начале... Ну, там, где Бог спрашивает Адама, «аека». То есть, где просто используют это вот «ай», да, и суффикс, да. Ну, то есть, исторически это вообще «ай», который стянулся в «э», да, и мы понимаем, что когда мы читаем вот это вот «эй мизе», что еще нам важно, да, это вот, кстати, носителям важно знать современного иврита, да, что при таком строгом чтении древнееврейского мы не должны здесь дифтонг произносить. Здесь нет дифтонга. Здесь просто «э». Да? Вот. Но просто по такой традиции, которая идет от древнееврейского, мы произносим «эй» и «мизе». Да? Просто здесь, ну, может быть, они произносили, но вполне вероятно, что во многих случаях, где стоит «цер» и «йод», это просто «э», а «йод» обозначает как «матер лекционис». Понимаете? Да? Вот. Но я не против, можно читать «эй», «мизе». Это даже яснее так слышно, вот эта вот основа, да? Да, и что здесь парадоксального? Что, в принципе, мы бы ожидали что-то вроде «мин эй», да, наоборот, ну, в смысле «откуда», да, «откуда». Здесь сначала стоит слово вот это вот «куда», да, а потом «мин», да, то есть как бы здесь такая перевернутая структура, да. А «зе» здесь вообще непонятно, что делает, да. Вот. Но «зе», видимо, усиливает как-то эту конструкцию, да? Это бывает во всяких деиктических словах, таких словах, которые обозначают место, указательных словах, да? Вот. И так далее. Но это можно сравнить с «эйзе». В современном иврите есть такое, да? «Эйзе», «который», да? «Который». Вот похожая такая конструкция, да? Вот. То есть еще знаете, вот из «эй-ми-зе», почему оно еще странно выглядит? Потому что хочется еще какое-нибудь слово типа «место», да? «Эй-ми-зе маком» «атабат», да? Там, «бат», да? «Эй-ми-зе маком». Вот. То есть здесь как будто пропущено что-то. Но просто запомним, что есть вот такая конструкция «откуда», да? Да, но, кстати, она не единственная, да? Вот. Есть другая конструкция, откуда. Вот. Сейчас. Секунду. Мэ-айн, да, совершенно верно, да. Мэ-айн, да. Вот. Мэ-айн, да. Она, кстати, более частотная, чем эй-ми-зе. Это просто ради этого текста ее тут сюда вставили. Да. Я чувствую, что здесь есть люди, которые очень хорошо знают язык. Так, хорошо.
А можно это «эмизе» понять не откуда, а от чего? Ну, примерно ближе к причине? От какой
беды? Вы знаете, у меня такое вообще вот из опыта чтения древнееврейского, ну, не очень маленького, наверное, это очень редкое выражение «эмизе». Вот. И, возможно, здесь тупик. Дело в том, что вы, наверное, хотите сказать, что экзегетически здесь это возможно. Что, ну, в смысле, по ситуации, ну, уберем слово экзегеза, что
я
просто...
Я
Да-да-да, нет.
Просто буквально это...
У меня нет ответа на этот вопрос.
Что? Ну, или отчего?
Я понимаю, да.
Так,
то есть, если исходить из, как бы, вот, составных частей этого... Да, то в принципе это возможно. Но обычно вот это вот «эй» связано с местом. Вот. Исходя из истории иврита, мы знаем, что «эйзе» уже не связано с местом, это связано с «которой». Да? И тогда это становится просто универсальным таким вопросительным средством, таким, на котором строятся вопросительные слова. Поэтому вот есть данные, которые поддерживают вашу гипотезу. Вот. Но я не готов ее сейчас разрешить, этот вопрос. Просто, значит, что же тут? Сара, эмизе, бат, да? Но...
Не из такого-то места, из такого-то города.
Ну, откуда ты идешь, да. Вот, но, понимаете... Ну, Анна, это просто куда? Это не к кому. Против вашей гипотезы то, что нарушается симметрия. Ну, типа, вот куда и откуда? Будет. Откуда ты идешь и куда ты идешь?
А она точно никак уже не начала.
Нет, это просто куда. Это куда. Дело в том, что в слове «Анна» присутствует вот это вот, которое «мэ-айен». Оно просто без мема и со стяжением. Это как «лэ-ан» там. «Анна», «лэ-ан», «Анна». Вот. Поэтому это же нейтральное «куда». Это не надо кому-то. Вот.
Ну, Анна бежала от царя.
Ну, понятно.
Соответственно, предположение, что от кого движешь.
Нет, я понял. Чтобы разрешить этот спор, нужен контекст, где будет эмизе, да, и не будет какой-то тени, какой-то там соперницы в контексте. Вот, чтобы... Вот. Вполне возможно, да. Но бывают тупиковые ситуации. В истории бывают гапоксы просто, когда невозможно решить. То есть вполне возможно, да. Контекст может поддерживать это. Но не будем об этом долго, ладно? Ну, то есть понятно, что есть два... В смысле, вы не против двигаться дальше, да? Ну, у нас уже время закончилось, друзья. Вот. Ну, извините, что так немножко скомканно, но потому что я не все знал про вас, да? Но теперь... Да, теперь так. Так, домашнее задание. Домашнее задание. Так, а вот скажите, вот вы прошли 25-й урок, а были проверены вот эти вот предложения? Хорошо. Хорошо, тогда так. Пожалуйста, принесите все тот текст, который раздавался, вот этот кусок из Библии, тот же самый, да? И мы начнем вот с этого момента, после вопроса ангела. Понятно? После этого стиха вы сможете найти это, да? Да, смотрите, то есть читать после этого вот этот кусочек, да? Значит... Поскольку я сегодня ничего нового больше не объяснял, да, поэтому я в следующий раз объясню материал 26-го урока, да, и мы начнем там читать примеры из 26-го урока. Вот так. То есть вы можете там заранее их посмотреть. Но ничего, кроме читать отрывок, ну там несколько стихов, ну скажем, там 6-7 стихов, да, из вот этого текста, да, задания больше никакого нет.
Хорошо, спасибо.
Вы упомянули о некой программе.